русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
Это программа «Русский дух» на «Говорит Москва». У микрофона Ольга Байкалова. Я всех приветствую. И сегодня мы будем говорить о патриотическом кино. Вчера в российских кинотеатрах стартовал показ фильма «Батальон» о женском батальоне смерти, который создавался Марией Бочкаревой. И сегодня у нас в гостях актер, режиссер, продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вчера после работы рванула смотреть «Батальон».
Угу.
Субъективное мнение позволяете мне?
Да.
Очень понравилось. Очень понравилось. Вышла из кинотеатра уже в час ночи, бесконечно, в бесконечных каких-то думах. Вот настолько какой-то получился проникновенный, глубокий, одновременно тяжелый и очень женский фильм. Давненько я таких не видела.
Вы выходили, наверное, в час ночи и столкнулись со зрителями соседнего зала, которые выходили из фильма «50 оттенков серого». Нет, не
столкнулись. Мне повезло, да, потому что все школьницы в час ночи уже спят. Все остальные смотрят «Батальон».
Я очень рад, что вам понравилась наша работа. Это сделано как следует, большим количеством людей с душой. 2 года жизни отняли у меня съемки и подготовка к этой картине. Картина, и что удивительно, конечно, если бы я ее выпускал там 1 августа в прошлом году, к столетию Первой мировой войны, а я никогда не делаю фильмы к датам, но все-таки, если бы этот фильм выходил тогда, он был бы просто историческим фильмом. А теперь, в связи со всеми событиями, которые происходят у нас в нашей соседней братской стране и у нас внутри, этот фильм приобрел, конечно, иное звучание, и вы вчера, посмотрев его, наверное, на это обратили внимание.
Вы знаете, я шла смотреть фильм с небольшой долей скепсиса, потому что, если честно, я побаиваюсь термина «патриотический». Я ожидала, вот знаете, как это в американских фильмах бывает, на фоне американского флага с шашкой, ну не шашкой, там, не знаю, с каким-нибудь другим оружием, за отечество, за царя. Не было этого вообще. Мне знаете, что понравилось? То, что патриотизм в фильме «Батальон». Друзья, это не спойлеры, я просто вас призываю, вот я такой сегодня ваш буду агент, Игорь Станиславович, пойдите посмотрите этот фильм. Мне понравилось, как показан патриотизм, абсолютно ненавязчиво. То есть... За что мы идем умирать? Вот, то есть он даже нам не говорят, за что мы идем умирать. Почему мы приходим на войну? Это наши цветы. Это цветы, которые растут на нашей земле. Вот мне кажется, это самая главная фраза вообще патриотического всего фильма. Там немцы за мной бегут, потому что я на их территории цветы собираю. Ты не понимаешь, это наши цветы русские. И вообще-то немец на нашей русской земле стоит. Вот это мне понравилось, потому что там не было какой-то жесткой привязки к тому, за что эти женщины шли воевать. Они шли воевать за русскую землю, мне это понравилось, честно.
Они шли воевать за русскую землю, они шли для того, чтобы поднять боевой дух русской армии, когда мужики уже не хотели сражаться и хотели пойти домой. Если говорить вообще об этом периоде истории нашей, которая, в общем, мало была показана, а Первая мировая война является собой забытую войну и забытую намеренно, об этом уже сейчас много говорится, и слава богу. Так вот, тогда этот период нашей жизни, наших с вами предков, 17-й год, начиная с февраля и по октябрь, это самое уникальное, трагическое время, о котором надо и должно говорить. А когда говорим о патриотизме, вот все вы люди молодые, и я от вас это и слышу все время. Вот я не люблю, когда говорят патриотизм, патриотизм, и уже к слову патриотизм надо уже какие-то прилагательные к этому существительному прилагать. Истинный патриотизм, такой-то, а ведь он один-единственный. И, наверное, последние десятилетия это чувство патриотизма, которое было утеряно нацией, стоит и должно возвращать, иначе нас будут, извините, вот так вот разводить, как уже развели Украину.
А как вам пришла идея вообще этого фильма? Почему вы решили говорить о патриотизме глазами женщин?
Но ведь это уникальная история. Такого, по-моему, в истории не было в мировой, чтобы такое количество женщин собрались в воинское подразделение, обучились воинскому делу и пошли на фронт. Тогда это было необходимо, потому что, повторюсь, армия разваливалась, мы долго стояли уже против немцев и не хотели воевать, свершилась революция февральская, истинная революция, царь отрекся от престола, и она была почти бескровной, мы чувствовали, я имею в виду, наши предки чувствовали эмоциональный подъем, эпический подъем, это дальше уже свершилось... то, что свершилось, и Октябрьский переворот абсолютно нацию разбил надвое, и начался кромешный ужас, когда брат убивал брата. Это очень русская история, к сожалению. И Мария Бочкарева, создавшая батальон по приказу Керенского, была тоже очень русским характером. Она была иногда крайне жестока, но там, где необходимо, она была истинной матерью для этих девчонок.
Но недаром американские историки называют Марию Бочкареву русской Жанной д'Арк. Вообще, личность очень мифическая, очень много легенд вокруг нее существует. Вот вчера, буквально после фильма, я полночи еще читала про Марию Бочкареву. Интересный такой момент. Вот в фильме она показана очень, с одной стороны, жесткой, да, но справедливой и глубокой психологичной героиней. Кстати, про Марию Аронову вы сразу утвердили ее на эту роль?
Да, это было всем понятно изначально. Да, в общем, на нее кино я и придумал. Маша, моя подруга, начала работать у меня еще в 93-м году, будучи студенткой третьего курса Щукинского училища. Они пришли ко мне с Нонкой Гришаевой. И она за это время прошла огромный человеческий профессиональный путь, стала народной артисткой России. Но таких ролей она не играла, а мне очень хотелось, чтобы она перешла и в иное качество, и человеческое, и профессиональное. Ну и потом она похожа и внешне, и внутренне на свою героиню. Конечно, она совершила гражданский профессиональный подвиг, снявшись в этой картине, как и многие девчонки, побрившиеся наголо, и все тяготы и лишения солдатские претерпевшие. И для меня было очень важно, когда заканчивали съемки, тяжелые съемки, а девушкам приходилось, ой, как несладко. Это уже был единый батальон, и уже не было разницы между актрисами, девчонками, спортсменами, каскадершами там, и массовкой. Это было уже единое целое. И тогда-то мне стало понятно, что фильм надо называть именно «Батальон», а не «Батальон смерти», как это было изначально, хотя «Батальон смерти» он так и назывался. А для меня стало понятно, что главная героиня, наверное, не Мария Бочкарева или никто из этих девчонок, а «Батальон». Это и есть главный герой, единое целое, женский батальон. И еще, когда говорят и спрашивают меня, как же так, женщины на войне, это же противоестественно вообще природе. Да, это противоестественно, но посмотрите на Мамаев курган. Родина-мать там стоит с мечом в руках, и ведь там не зря поставили именно этот монумент. Он где стоит? На костях погибших мужиков. И когда мужиков уже нет, за родину встает женщина. И, ой, берегитесь тогда.
Когда писали сценарий «Батальона», большая работа историческая была проведена. Вот, ну, все равно в фильме есть определенные несоответствия с теми, что говорят биографы Бочкаревой. Например, я нигде не встречала, и в литературе не встречала, и в документах не встречала, по крайней мере, то, что доступно в интернете или в библиотеке, что Бочкарева встретилась со своим мужем на фронте. То есть это такое художественное допущение, чтобы раскрыть главный характер главной героини, правильно?
Ну, есть несколько документов, в том числе и сами признания самой Бочкаревой, но не это главное. Конечно, мне открыли все архивы, а после Брестской крепости так вообще мне стало проще работать. Когда мне что-либо нужно, я это без труда достаю. Так вот, Бочкарева была расстреляна, да, у меня есть приказ 20-го года о ее расстреле. Карандашиком подписано, приведен в исполнение. А многие считают, что это нет. Что
нет этого документа.
Нет, документы есть, извините. А вот была ли она расстреляна, и поскольку нет свидетельств документальных, то она якобы не была расстреляна. Но это все домыслы, которые в данном случае уже для картины не важны. Важен тот самый момент, когда женщины стали батальоном. Это, кстати, тоже для меня важно. В батальон же пришли девушки и женщины разного сословия. И с горничными приходили служить, и были уже революционерки и простолюдинки, и там все было очень непросто в самом батальоне. И это тоже интересно.
Девчонки, которые снимались в вашем фильме, они уже знали, на что они идут, когда они приходили на кастинг? Что им придется распрощаться с волосами? По-настоящему?
Как ни странно, с этим было все просто. Актрисы, на мой вопрос, ты готова постричь свою голову и отстричь свои волосы? Говорили, ну, если надо, то надо. Всего две актрисы, не буду называть фамилии, отказались стричь волосы, поэтому не снялись в нашей картине. Одна из них после сказала: «Жаль, что я так не сделала». Так вот, это было, как ни странно, самое простое, хотя, в общем, трепетное, когда мы их стригли в кадре.
Эмоции-то настоящие были в кадре.
И они плакали, и вся съемочная группа, естественно.
7373948 – это координаты прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях актер, режиссер, продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Мы говорим с вами о патриотических фильмах. Сейчас мы говорим о фильме «Батальон», который со вчерашнего дня показывают в кинотеатрах. Фильм о женском батальоне смерти, который создавался Марией Бочкаревой. В главной роли Мария Аронова. Потрясающая абсолютно роль. Вот я буду сегодня хвалить всю передачу этот фильм, так что простите меня, пожалуйста, друзья, за субъективность. 7373948, ваши вопросы, подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена. Вы знаете, конечно, женщина может вынести все, даже вот там под каким-то лекарством, которые вообще тебя просто усыпляют, но в то же время не убивают, то есть ты просто как бы умираешь, ну, легко. Я думаю, что это самый большой подвиг женщин, которая может умереть и при этом сопротивляется еще.
Да, большое спасибо за реплику. Вот когда вы задумали этот фильм, когда вы его снимали, какие цели вы преследовали? Вы что хотели сказать зрителю в первую очередь?
Я бы хотел сказать зрителю, прежде всего молодому зрителю, и именно ему посвящена наша работа, очень простую вещь. Мне кажется, и мы прежде всего тому виной, что наши дети не очень задумываются о прошлом. Для них вообще кажется, что мир создан только сейчас и только для них. И не было ничего раньше, и ничего не будет после. И я думаю, что если наши дети, посмотрев фильм «Батальон», начнут нам задавать вопросы, а кто были дедушки, а кто были бабушки, а кто были прабабушки у нас, и как они жили, и чего они хотели, к чему стремились, как они погибли, если они погибли, и ради чего. Вот тогда, значит, мы выполнили свою задачу. Собственно, так же было после «Брестской крепости», когда молодые люди начали интересоваться этой темой вообще Великой Отечественной войны. Да и я тоже, не знавший ничего о Первой мировой, после «Брестской крепости» заинтересовался историей Второй мировой войны и понял, что истоки этой войны лежат в Первой. И вообще Вторая мировая — это незаконченная Первая. И все эти противоречия, которые существуют и ныне, вот тогда, 100 лет назад, и закладывались. Оказывается, все непросто. И война началась очень непросто. Никому не нужна была сильная Россия. Никому. И воспользовались-то чем наши, как говорят сейчас, партнеры в кавычках, нашей братской любовью к нашим братьям-сербам. Мы пошли защищать наших братьев, православных братьев, и ввязались в огромную войну, которая в результате вылилась в гражданскую и так далее. При этом надо еще понимать, как сербы к нам относятся. В Белграде, где мы будем показывать наш фильм 8 марта, стоит огромный монумент защитнику Белграда, защитнику сербов, русскому солдату именно Первой мировой войны. К нам как относятся до сих пор сербы, как абсолютным братьям. Они даже нам простили белградскую бомбардировку американцами. Они нам это простили, потому что все равно мы для них братья были и будем всегда.
Женщины на войне, женщины, которые показывают солдатам пример, как нужно воевать, но вы сами в фильме показываете немножечко другое. Вот да, девчонки сражаются на передовой, они умирают, они порой очень нелепо умирают, потому что они не умеют воевать, они эмоциональные, они плачут после каждого убитого немца, абсолютно, абсолютно бездумно бросаются на эти пули, но вот эти вот все солдаты, разложившиеся, которые там ханку попивали немецкую и баварские колбаски ели, они почему-то бегут защищать линию фронта именно после того, как офицер срывает с себя погоны.
Именно это так и должно было быть. Мы долго спорили с нашими сценаристами и с моим режиссером Дмитриевичем Месхиевым. Ну, должен быть какой у нас финал. И даже те, кто не хотел их защищать в конце, ой, мы предвосхищаем, для тех, кто не видел фильм, раскрываем финал, но ладно, простительно. Я думаю, что так и должно быть в нашем русском патриотическом кино, в конце, когда надо идти всем вместе защищать уже своих, тут уже не важно, кто плохой, кто хороший. Тем более, не надо говорить о наших солдатах, как о разложившихся солдатах, негодяях. У них тоже своя была мотивация. Угу. И вообще, когда ты выстраиваешь там противостояние положительного и отрицательного героя, отрицательного героя мотивация должна быть сильнее, чем у положительного. И солдаты в нашем фильме говорят: «Вы чего сюда пришли, девки? Мы с немцами договорились, мы с ними не воюем. Граница между нами уже проведена. Там у нас революция случилась, там сейчас землю будут делить, нам домой надо. Война никому уже не нужна. Не ввязывайтесь, мы не будем воевать и вам не дадим». А девки ввязываются, потому что, как вы правильно говорите, здесь наши цветочки, и немец на русской земле стоит. Ничего?
То есть такой вот момент абсолютно получается не принципиальный, кто у власти, император или большевики, или временное правительство, сражаться пришли за нашу русскую землю, за наши цветы. За
так было столетиями и столетиями в жизни наших с вами предков. И если изучать эту историю, а я уже пошел еще дальше и дальше, и дальше копаюсь. Вообще такой прикладной историк получился с двумя с этими картинами, о чем не жалею. Так вот, в нашей русской истории так всегда и было. Мы могли сколь угодно много предавать друг друга. Мы могли, как говорит Жванецкий, в драке не поможем, в войне победим. Всегда ощущение русской земли должно быть незыблемо для всех русских людей.
008 интересуется, пишет на СМС-портал, уже спрашивает вас, как историка. А подскажите, пожалуйста, а чем была сильна Россия, если в 17-м году она рухнула, как карточный домик?
Она перерождалась, к сожалению, с такой болью, с такой кровью. Мы потеряли Великую Империю, потом в результате собирали другую. А чем сильна Россия, как раз вот и 17-м годом тоже. Кстати, у нас через 2 года будет 17-й год, и об этом надо будет серьезно говорить, и совсем серьезно, и о всех событиях и февраля, и октября месяца, о людях, которые совершили эту историю, надо будет говорить. Другое дело, для меня, что такое кино, что такое была Брестская крепость? Это выбор. А мы делаем поступки. Вот майор Гаврилов и комиссар Фомин совершили поступок, бессмысленный, по сути. Как бы, ну что же бороться до конца, если уже тебя бросили, фронт ушел далеко, нету ни воды, ни боеприпасов, ты не нужен никому, в подвале погибают твои родственники. Зачем бороться, когда твой поступок бессмыслен? Но они остались до конца и тем самым совершили не только переворот своей жизни и своей страны, но и мира. Они приблизили 9 мая 45-го года, потому что если заниматься этим серьезно, чего там застряла 45-я дивизия фон Шлиппера? Это ударная дивизия, которой так гордился Гитлер. Чего потом Гитлер приехал в августе смотреть на развалины Брестской крепости? Он не понимал, что здесь произошло. А вот именно поступок человека меняет жизнь и историю вообще. Когда-то нам в школе преподавали в институте роль личности в истории. Нам говорили о том, что личность в истории не так важна, как движение народных масс. Так нет, личность в истории и каждый наш поступок меняет историю.
Друзья, это программа «Русский дух» на «Говорит Москва». У нас в гостях актер, режиссер, продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Как вы думаете, патриотический фильм, он обязательно должен быть военным?
Не обязательно. Да что вы, и все прекрасные советские времена снимались... великолепные картины о патриотах, не обязательно военных, да? Весь вопрос в том, как мы ощущаем свою родину, понимаете? И вся эта полемика сейчас о фильмах, там, «Левиафан» или «Батальон», на какой фильм идти и какой фильм поддерживать, она, наверное, справедлива, и, значит, люди неравнодушны. Мы говорим просто о том, что... разрушив одну империю, очень трудно создавать другую. А все это и есть наша Россия. И если интересоваться, повторюсь, жизнью наших предков, а для меня теперь это вызывает огромный интерес, то, может быть, и все происходящие события сейчас, и те, которые были, будут восприниматься, ну, во всяком случае, более для нас понятно. И возвращаясь к слову «патриотизм», здесь... повторюсь, не стоит к нему ничего прилагать. Он должен быть у нас внутри истинным патриотизмом.
7373948 – это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Я вижу, что у вас накопилось много вопросов нашему гостю. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
Алло, здравствуйте, Виктория.
Да.
Вот я хочу спросить, Бочкарева – это реальный сюжет? Это, в смысле, женщина жизни, да?
Да.
Вот. А фильм «Сволочи», вот сняли фильм «Сволочи». Выдумка, полная выдумка про войну. Вот как вы считаете, режиссер сволочь или не сволочь?
Ох, я, кстати, вспоминаю этот фильм, не припомню, правда, в каком году он вышел, про мальчишек-сирот, которых готовили как смертников. Помните этот фильм?
Да все прекрасно помню. Я читал даже сценарий, когда его делали. Я сказал, что это никогда в жизни никто не будет снимать, ни у кого не поднимется рука на откровенное вранье. Однако же сняли. А так же, как я читал 10 лет назад, 9 лет назад, став председателем телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии, сценарий про Хатынь, где западно... украинские полицаи истребили эту деревню, и всю подноготную можно было показать. Сценарий ужасный. Я сказал, что никогда нельзя это снимать ни при каких условиях, потому что нельзя показать, как одни убивают других. Это наши люди, свои, близкие, друг другу, по духу. Этого делать нельзя. Я сейчас думаю, наверное, надо было тогда снять этот фильм, и, может быть, нынешние события бы не повторились. Хотя это страшно и ужасно.
А какие фильмы надо снимать?
«Батальон».
«Батальон» уже снят.
Надо снимать? Надо снимать фильм о 17-м годе. У кого поднимется на эту руку, про правду рассказать всем, что там творилось и почему так произошло, этот человек мне будет крайне интересен.
Хотите эксперимент?
Да.
Давайте мы вместе с нашими радиослушателями будем вашими киноконсультантами. Сейчас объясню, что я имею в виду. Друзья, я предлагаю вам голосование. Подскажем сюжет нового фильма нашему гостю. А в гостях у нас Игорь Угольников, продюсер фильма «Брестская крепость» и «Батальон». Друзья, призываю вас... поддержать меня в этом эксперименте. 134-21-35. Вы хотите патриотический фильм о Российской империи? 134-21-35. И 134-21-36. Вы хотите патриотический фильм о Советском Союзе? 134-21-35. Вы хотите патриотические фильмы и больше и много о Российской империи? И 134-21-36. Вы хотите смотреть патриотические фильмы о Советском Союзе? Пока идет голосование, смотрю наш СМС-портал. А лучше принимаю звонки. У нас буквально есть 2 минутки до новостей. Алло, здравствуйте, подключайтесь к нашей беседе, ваш вопрос.
Да. Алло, я бы хотела сказать, какие фильмы надо снимать?
Попробуйте.
Какие не надо снимать?
Какие не надо или какие надо?
Какие надо.
Давайте, рассказывайте.
Можно сейчас говорить, да?
Конечно, вы в прямом эфире.
Да, вы знаете, меня вот удивляет, что до сих пор такое произведение Толстого, но не обязательно, там можно переделать события, которое называется «Фальшивый купон». Там показано, как мы все связаны в мире в этом. Это такая самая главная идея. И почему никому не приходит это в голову, я вот удивляюсь.
Да,
как
спасибо.
Как и многим приходит в голову, но никто никак до сих пор не снимет Хаджи Мурата. Вот сюжет, который достоин действительности. И это, наверное, тоже стоит сделать. А какие фильмы я бы хотел смотреть после всех этих военных? Наверное, семейные теплые комедии.
Семейные теплые комедии. Давайте подводить итоги нашего голосования. Смотрите, что у нас получается. Друзья, спасибо за активность. 43% наших радиослушателей хотят смотреть патриотичные фильмы про Российскую империю. И 57% говорят, что они хотят патриотичные фильмы про Советский Союз. Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях актер, режиссер, продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей. Это программа «Русский дух» на «Говорит Москва». У микрофона Ольга Байкалова. Я напоминаю, что у нас в гостях актер, режиссер, продюсер фильма «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Мы говорим о патриотическом кино. Игорь Станиславович, знаете, вот вчера, когда пошла в кинотеатр, не одна пошла, естественно, взяла с собой друзей, и когда начинаются, вступительные титры, если можно так сказать, значит, сидят мои товарищи, я говорю, так, друзья, смотрим внимательно, потому что завтра в «Русский дух» ко мне приходит Игорь Угольников, мне надо будет с ним знать, о чем общаться, то есть все, давайте. Я смотрю, а кто он? Он что, режиссер? Я говорю, нет, продюсер фильма. Вон, написано, что продюсер Бондарчук, ты нас куда притащила? И сразу такой скепсис на лицах возник у людей. Я не поняла немножечко, почему такая вот реакция.
Ну, вообще, надо было внимательно титры смотреть начальные. Там продюсер Бондарчук, а автор идеи и генеральный продюсер Игорь Угольников, а режиссер-постановщик Дмитрий Месхиев. А Федора Сергеевича я пригласил на финальной части производства фильма, тогда, когда мне нужна его была помощь и поддержка по выпуску картины. И я очень благодарен Федору, к нему можно как угодно относиться, но это серьезный кинопрофессионал, понимающий в том, как нужно правильно выводить кино на экран. Мало того, он серьезно мне помог, а ведь кино мы делаем для молодых людей, он считает меня ретроградом, человеком как бы старой формации, и мне нужен был его свежий взгляд. И он вложился как сопродюсер и производственный, и деньгами, и по выпуску, я ему благодарен. Поэтому если такое вот всегда восприятие, знаете, мы всегда в шорох восприятия нас. Вот к нам привыкли к таким. Я помню, когда Брестскую крепость сделал, там письма писали, кто все орали. Как вы доверили этому телевизионному клоуну делать фильм о защитниках Брестской крепости? Так же, как там, мне же говорили, зачем ты берешь Пашу Деревянко, после этого Гитлер Капут, на героическую роль комиссара Фомина. Или сейчас говорят, зачем ты взял Машу Кожевникову?
Да, как раз слушатели интересуются, а почему
зачем
вы Алку
ты ее
из взяли?
Взяли? Зачем Алку из универа? Зачем ты ее взял? Никто ей не поверит. А вот сходите на фильм и увидите, что она совсем иная. Мы живем всегда с прикрепленными ярлыками ко лбу. Да, вот этот человек плохой, или этот человек хороший. От этого человека ничего ждать не приходится. Но мы проживаем разные жизни. Мало того, если еще правильно соединять свои усилия, то можно добиться чего-то очень хорошего. Не прикрепляйте ярлыки, будьте внимательны друг к другу, и, может быть, мир для вас станет иным.
В батальоне было очень много женских имен, которые раньше, ну вот как-то мы не знали о них, и в таком в широкоформатном кино, если можно так сказать, в кассовом их не показывали, вот, но открытие, если можно было сказать, для меня была актриса, которая играла Дусю. Это что-то с чем-то. Девушка, которая играла Веру с абсолютно потрясающим проникновенным лицом, с удивительными глазами. Очень было приятно на нее смотреть в кадре. И как-то она получилась все гармонично. А вот сам съемочный процесс, вот девчонки между собой, они как взаимодействовали? Они сдружились?
Да, это стал действительно настоящий батальон. Они крепко сдружились. И ведь они абсолютно разные. Вот эта Дуся большая, которую мы искали по всей стране. Мне нужна была... девочка не просто крепкая, а двухметровая, крепкая. Ей пришлось таскать эти пулеметы, стрелять с руки из этого немецкого пулемета. И тем более, что там такая была в батальоне. Я вычитал эту девочку, которая подковы гнула. Мы не могли найти такую обаятельную девочку. И нашли ее, как, где бы вы думали, в Бресте. Там, где я снимал Брестскую крепость. Это актриса Брестского театра Янина Малинчик. И добродушная, большая, очень крепкая. И так же, как и мы нашли на роль княгини Веру Шкирандо с абсолютно таким лицом, достойным кисти великих художников. И так же, как и мы переделывали сценарий под них. И в результате, вы правы, девочки объединились. И был... финальный съемочный день, когда мы им сказали, что съемки закончены.
Ревели?
Они обнялись, у меня есть эта фотография. Лысые девчонки в шинелях обнялись, и их было не разнять. А одна из них сказала, наверное, ничего подобного уже в моей жизни не будет. И был страшный для меня день, когда мы снимали газовую атаку, девочки должны были бежать в грязи, в дыму, в противогазах с настоящими винтовками, потому что пластиковые штыки, которые мы заготовили, ломались и тряслись, мы поставили настоящие боевые, и я понимал, что, не дай бог, вот одно неправильное движение, они ведь плохо видят в этих противогазах, и будет катастрофа. Я молился, говорю, Господи, убереги их. Господь меня услышал.
Но обошлось без травм.
Да, мы шутим теперь, что у нас за весь съемочный период один выбитый зуб и один разбитый нос. И то не во время съемок.
Вот в начале передачи вы говорили, я рассказывала, как я ходила в кино на батальон, а вы меня спросили, не столкнулась ли я с теми, кто ходил на 50 оттенков серого. На самом деле, не смешная эта ситуация, потому что вот выходит какой-нибудь голливудский блокбастер и полный зал. Вот полный зал, а идет батальон, ну, сколько она сидела вчера в 11 часов вечера в кинотеатре? Человек 20, но мы сидели, мы пошли на батальон, например. Как молодежь современную загнать смотреть наши российские фильмы? Ну, даже не загнать, это я грубовато сказала.
Знаете, тут ничего не сделаешь, загнать никого невозможно, против воли, знаете, ничего не сделаешь. А просто мы понимаем все вместе, занимаясь киноиндустрией, что нам всем вместе приходится... возвращать доверие нашего зрителя к собственному отечественному кино. И здесь неважно, на какую картину мы хотим зазвать наших детей. На мультфильм, сказку или патриотический фильм. Главное, чтобы они вообще привыкли доверять к собственному кино. Вот этого, к сожалению, нет. Это утеряно, и это надо возвращать. Другое дело, что у нас, слава богу, действует так называемое сарафанное радио. Угу. И постепенно, день за днем, в том числе молодые люди, а это главные посетители кинотеатров передают эту вещь, что, пожалуй, наверное, этот фильм стоит посмотреть. Но все равно в процентном соотношении с американскими блокбастерами не всегда хорошего качества и не всегда с идеальной моралью вызывает больше интерес, к сожалению.
7373948, телефон прямого эфира. Я вижу, что у вас накопилось много вопросов. Сейчас буду вас подключать к нашей беседе. Игорь Станиславович, как относитесь к критике?
Ну, спокойно.
26-й критикует батальон, 26-й у меня вопрос к вам. А вы видели фильм? На выходе из кинотеатра ни одного положительного отзыва не услышала. Девушка нам пишет. И еще одно было сообщение. Критиковали вас именно за выбор сюжета, именно за обращение к временам Первой мировой войны и обвиняли, вот я по памяти уже вспоминаю это сообщение, обвиняли вас в том, что вы не можете придумать сюжет с нуля. Ну, то есть, как бы, люди говорят о том, что, а зачем нам обращаться к истории, когда мы можем придумать классную историю? Снимайте фантастику.
Что мне еще ответить на это? Буду снимать то, что считаю нужным.
Есть идеи?
Идей всегда много, я себя приучил.
О будущем фильме.
Я себя приучил со студенческой скамьи. Я жаворонок, и поэтому утром пару часов мне свыше, наверное, а может быть, я сам себя так настраиваю, дается возможность записать и что-то придумать, потому что дальше уже такой возможности организм не испытывает, и я либо что-то репетирую или играю в спектакль, кстати, который только что сейчас играл днем. Не люблю днем спектакль играть. Так вот, в этот момент что-то придумывается, и сейчас компьютер за много лет переполнен сюжетами, но несколько уже сюжетов уже в виде уже сценариев существует, их надо будет дорабатывать, а дальше всегда коллективное дело. Мало придумать фильм, как я придумал там «Батальон», надо дальше уже выписывать как следует сценарий, спорить, а дальше уже надо правильно найти режиссера или самому снимать, а тут на двух стульях седалище сидеть не хватает, это все-таки разная работа. И поэтому дальше уже коллективное творчество. Кино — это всегда коллективное дело. Есть идеи, не расскажу пока.
Интригуете. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте. Да,
алло?
Прошу вас. Да.
Добрый день.
Да, да,
вы в эфире. Игорь, у меня к вам такой вопрос. Беру книгу «Окружающий мир внука», 4-й класс. Ни слова о Святославе Храбром. Только ложь о Иване Грозном, о Сталине. Пожалуйста, Иван Грозный разбил под Молодями, помните, 20 тысяч русских воинов, 120-тысячную Давлетгирея армию.
Это идея.
Прекрасный сюжет.
Это идея для сюжета, да, спасибо. Спасибо, мы поняли.
История, к сожалению, много переписывалась, особенно в начале 20 века. К этому прилагали усилия и руку многие люди. Особенно, ведь нам нужны были символы, а символов таких прямолинейных было не так много. Любые исторические персонали крайне сложны для нашего нынешнего восприятия, и мы можем только воспринимать их через призму своего понимания, как нужно жить, что можно делать, а что нельзя. А если окунуться серьезно в историю и понимать, кто был тот самый Иван Грозный, который его называли кровавым и диким, кровожадным, это был очень православно набожный человек, и он понимал прекрасно, что нужно сделать со своей страной, которую так же, как и сейчас, кто-то хочет развалить. Это очень серьезный вопрос, и мы можем как угодно, опять-таки повторюсь, воспринимать исторических героев наших с вами предков через призму своего времени. Это неправильно.
Это неправильно. А 57-й вам предлагает снять ленту про батьку Махно, самый нераскрытый и малоупоминаемый персонаж времен гражданской войны. Ведь некоторое время реально был третьей силой. Вот такая вот реплика. Но мы с вами говорим о поисках сюжета в историческом времени, как правило, как вы только что отметили, ну, мы все равно смотрим на то или иное историческое событие через, ну, определенную парадигму, которая существует. А может быть, пора снимать фильмы о реальных событиях? Как вы думаете, стоит ли снимать патриотические фильмы о том, что происходит сейчас? Ну, например, о событиях в Крыму, или, например, фильм о том, что происходило на Майдане год назад. Вот нужны такие фильмы?
Время должно немножко пройти. Сейчас это очень больно, нельзя снимать. Чуть-чуть пройдет время, и можно будет к этому вернуться. Сейчас надо снимать документальные фильмы. Я этим все время занимаюсь и снимал документальные фильмы о Первой мировой войне, в том числе и про террористическую организацию «Черная рука» сербскую, которая приложила свою черную руку к началу Первой мировой войны. И она же приложила руку к тому, что Великая Отечественная война началась против Советского Союза не в мае, как планировал Гитлер, а в июне. А в мае мае он пошел на Югославию. Это была спланированная операция по тому, чтобы направить Гитлера сначала на Югославию, чтобы на Советский Союз не пошел в мае, потому что неизвестно, что было бы дальше. Так вот, надо сейчас снимать документальные фильмы, и мои коллеги, документалисты, снимают и в Дебальцево, и они снимают на Майдане и сейчас. И это нужно показывать. Другое дело, что мы, конечно, психологически от этого сильно устаем, и подчас наши переживания, потому что происходит с нами, уже нас настолько психологически расшатывают, что мы не способны оценить плохое от хорошего, истинные мотивации тех или иных людей. Но снимать нужно документальное кино ежедневно, сейчас.
Вы видели фильм Звягинцева «Левиафан»?
Следующий вопрос.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, следующие вопросы. Вопрос уже будет от вас. Подключайтесь к нашей беседе. Я напоминаю, что у нас в гостях актер, режиссер, продюсер фильмов «Батальон» и «Брестская крепость» Игорь Угольников. Я прошу вас в прямой эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос вот такой. Я знаю очень пламенного патриота, такой есть политик, Борис Надеждин. Но у меня вот... Патриотизму совсем другое отношение. Вот это я к чему? У каждого патриотизм как-то ассоциируется по-разному. И вы говорите, вот патриотический фильм. Вы что, прямо в титрах написали это?
Спасибо. Что для вас патриотизм?
Патриотизм, когда в зале на премьере в кинотеатр «Октябрь» зал аплодировал фотографии Марии Бочкаревой, которую мы разместили в конце. Заметьте, не фильму получается, не истории нашей, которые мы рассказали, а реальному историческому персонажу за ее поступок. Зал ей аплодировал, вот для это и есть для меня патриотизм.
Угу.
Фотографии этой очень странной женщины с очень непростой судьбой, повторюсь, жестокосердной, жестокой, но ей аплодировали. Это и есть патриотизм мой личный.
Магнус интересуется, пишет сообщение на сайт. «Игорь, я злой, страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Ваши слова в «Джентльменах удачи». Как работалось с Евгением Леонтьевым, и не хотели бы ли вы снять фильм про актеров на войне?»
Не понял вопроса совсем. А как работали с Евгением Леоновым, наверное?
Леоновым, да, конечно.
Да, я этого не помню совершенно, это было раннее детство. А что такое «Солдаты на войне»? Не понял вопроса.
А про актеров на войне не хотели снять
про
фильм?
Про актеров на войне? Угу. Не, не хочу. Актеры должны быть на экране и на сцене, а на войне им там не место.
7373948, телефон прямого эфира, подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, вы в прямом эфире, прошу, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу поблагодарить Игоря за фильмы, за хорошие фильмы, патриотические фильмы. Еще вот хотел спросить, узнать, у меня дед... В 1914 году был тяжело ранен, защищая Каунас. Тогда Ковна назывался город.
Угу.
И мы ничего не знаем. Мама мечтала найти могилу, но...
Так.
Как это, вот куда бы обратиться?
Да,
вот?
Я спасибо за вопрос.
Где искать родственников?
Я также занимаюсь сейчас поисками своих прадедов и прапрадедов. Есть, благо, такая возможность. Но это такой сложный вопрос. И все архивы Первой мировой войны, к сожалению, почти все были уничтожены. И это сделано было намеренно. Поэтому найти какие-то в результате пути для того, чтобы отыскать своих родственников, очень трудно. Хотя существуют все-таки... возможности эти. И исторический музей постепенно открывает архивы. Многие документы засекречены до сих пор. Постепенно они рассекречиваются. И я тоже с удовольствием посмотрел некоторые документы, которые сейчас будут рассекречены. Ну, в общем, и прилагаю к этому руку. Потому что считаю, что многие документы надо рассекречивать. Ничего в них там уже такого нет. Но это всегда приходится делать трудно, потому что надо соотносить это с нашими западными историками, которые не всегда хотят и позволяют нам открыть собственные документы, потому что мы должны тогда им позволить открыть их документы. Это очень сложный процесс.
А, то есть я правильно вас понимаю, что когда вы готовили, писали сценарий фильма «Батальон», у вас доступа к иностранным источникам по этой теме не было, потому что Бочкарёва, она была в Америке, она и с Вудро Вильсоном встречалась.
Нет, это уже меня не интересовало. Вот дальнейшая судьба после боя основного, который произошел в Сморгоне, кстати, Белоруссии, меня уже не интересовало. Мне нужна была только эта история. У меня есть немецкие документы, их достаточно большое количество для того, чтобы понять, что там тогда происходило именно там, на пересечении русских и немецких окоп. Что же касается ее дальнейшей судьбы, может быть, об этом можно будет дальше кино снимать, хотя не уверен, мне уже хочется что-то другое делать. Исторические документы, поиск наших дедов и прадедов, это очень важно. И мой прадед погиб в 18 году при невыясненных обстоятельствах, будучи георгиевским кавалером. И я тоже хочу узнать, каким образом его предали своей, в результате на Мудиге расстреляли англичане. Мне это очень надо знать. А мой дед, мамин папа, погиб в народном ополчении в 41 году. Кстати, он работал на радио. Он был радиоинженером ГДРЗ и ушел именно оттуда, хотя не должен был уходить, у него был белый билет. Нет, он пошел в народное ополчение и пропал без вести в сентябре 41-го. Поэтому это надо знать. И вообще, если, еще раз повторюсь, мы сможем отыскать могилы наших предков и привести туда наших детей, это будет очень правильно.
С чего начинать поиски?
Существует в интернете, есть архивы, в которые они открыты, можно делать заявки. Что касается Великой Отечественной войны, здесь уже становится все более простым поиски. Есть несколько сайтов, в том числе сайты Музея Великой Отечественной войны, и там можно делать заявки, и постепенно там люди помогают. Это такая, это ниточка, надо ее тянуть одну за одной, и тогда можно что-то вытащить. Просто этим надо заниматься серьезно. А могилы защитников Отечества Первой мировой войны, к сожалению, мемориалов в России нет. Есть в Белоруссии, в Минске, очень хорошо сделанный мемориал. Надеюсь, что вот здесь, недалеко на Соколе, также будет сделан в результате небольшой мемориал на месте захоронения погибших воинов. Надо постепенно возвращать память о защитниках Отечества Первой мировой.
Друзья, это программа «Русский дух» на «Говорит Москва». Я напоминаю, что у нас в гостях актер, режиссер и продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. У нас остается несколько минут до конца передачи, и я отдаю бразды правления вам. Ваши вопросы нашему гостю. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. О военно-патриотическом кино ведем разговор, да.
Да, меня зовут Александр. Я хочу вам сказать, что патриотизм воспитывается не в фильмах, а в настоящем, в том, что, из чего складывается наша жизнь. А наша жизнь, согласно нашему телевидению, показывает ветераны войны, которые до сих пор, как мы говорим, 90 лет, и он живет в какой-то хибаре. И вот эти чиновники говорят, мы вам в следующий год продлим эту ремонт или что-то такое. Это настолько цинично по отношению к людям, которые провоевали всю жизнь, их детям, внукам и правнукам.
Вы правы, и вы правы, безусловно, да, я отвечу вам на это. Существует, и я знаю, и достаточно большое количество людей, которые реально помогают ветеранам, в том числе молодежной организации. Конечно, это не носит повсеместного характера, и многие люди забыты, и несправедливо забыты. Но это не говорит о том, что телевидение, наше нынешнее телевидение, там, не отвечает запросам общества. Конечно, отвечает. И тем, что оно показывает вот как раз, забытого старика, оно тоже хоть каким-то образом облегчает ему судьбу, потому что я знаю, когда после некоторых таких сюжетов людям помогали.
Игорь Станиславович, видите, вы сами говорите о том, что если бы у вас была возможность, вы бы смотрели комедии, легкие такие вот фильмы. А может быть, и стоит снимать больше комедий, вот продумывать их, чтобы они были, ну глубокими, вот такими, как снимали 20 лет назад. Может быть, все-таки на комедии обратить внимание. Потому что комедия, она в любом случае, она в человеке какие-то мысли она закладывает. Она же комедия не просто снималась ради того, чтобы посмеяться. Это же и доброта, и какая-то отзывчивость,
юмор должен в этом смысле юмор подняться выше пояса, наш общий, а, к сожалению, это
а
не так.
А он не поднимается.
А он не поднимается и все время там и там находится. Именно поэтому я когда-то много лет назад ушел с телевидения, потому что я уже чувствовал, что происходит. Это не мой формат, я не могу так работать. И коммерциализация телевидения привела к тому, что 90... Я видел социальные выкладки, 95% хочет именно такого. И своим рейтингом голосуют за такой юмор. Это не для меня. Если кому-то это было бы нужно, наверное, я бы стал бы и продолжал работать. Нет, я ушел намеренно. Может быть, и вернулся бы, если бы чувствовал, что у меня есть мой зритель и мой слушатель. Я с удовольствием делал бы юмористические программы и снимал бы сатирические даже фильмы. Но сейчас не время для этого.
Как вы думаете, когда будет время? Когда наше отношение к юмору начнет меняться?
Когда мы с вами захотим поменяться, когда захотят поменяться наши дети, когда им будет что-то интересное такое, чего они себе даже пока не представляют. Пока что они живут в неких шорах того, что им пичкают.
Ну, вот это американские как раз блокбастеры.
Да, я не буду говорить, уподобляться всем людям, да, вот они виноваты. Нет, не надо никого винить.
Надо никто
делать, не виноват. Надо честно и правильно делать свое дело и делать это без фиги в кармане, откровенно, как следует, с душой, и тогда все будет в порядке. Если будут это делать все, у нас будет полное правильное гражданское самосознание у всех.
А как вы думаете, у нас сейчас гражданское самосознание, оно на каком этапе развития находится? Нам всегда говорят, что оно находится в зародыше. Нам уже 20 лет говорят, что оно находится в зародыше.
Нет, мы просто сейчас болеем.
Мы еще болеем.
Болезнь пройдет постепенно под воздействием внешних обстоятельств и внутренней силы. Постепенно болезнь пройдет. Как говорили раньше, к сожалению, большая беда для этого нужна, для объединения нации. Не дай бог. Но мне кажется, мы постепенно выздоровеем. И то, что сейчас на нас навалилось, на нас навалили, и мы сами на себя взвалили, это и есть, как мне кажется, постепенный выход из болезни нашего общества.
7373948, телефон прямого эфира. Еще успеваю один звонок до конца передачи взять ваш вопрос нашему гостю. Надеюсь, он будет итоговый, завершающий. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я попала в передачу к Угольникову.
Да, вы попали к передаче к Угольникову. Ваш вопрос, вы в прямом эфире.
Вопрос такой. Я бы очень хотела, чтобы и для будущих поколений был снят объективный фильм именно о 17-м годе, о создании Красной Армии, которую так заплевали все, и которая на протяжении многих лет и победила, и создали Советский Союз. Объективно покажите, пожалуйста, создание Красной Армии.
Большое спасибо за вопрос.
Хороший вопрос. Я читаю сейчас об этом, смотрю документы и думаю, как же все это могло уместиться в одной замечательной моей любимой родной стране. И если говорить о создании Красной Армии, то надо начинать чуть раньше. И если снимать фильм о 17-м годе, надо начинать с февраля, идти через март, и доходить до октября, и потом переходить в настоящее создание Красной Армии к 18-му году. Но надо будет говорить всю правду о том, как это создавалось, и кто противодействовал друг другу. И, к сожалению, там очень много крови. Много. И к этому надо быть готовыми. Но правду...
И скрывать это тоже не получится.
Скрывать не получится. Правду нужно говорить и говорить о том, что мы великая нация, которая даже истребляет друг друга, все равно остается великой и все равно поднимается во весь рост.
Игорь Станиславович, я благодарю вас за беседу. Очень интересно. Друзья, мы сегодня говорили о военно-патриотических фильмах. Мы говорили о фильме «Батальон». Не жалейте времени. Ходите, смотрите, делитесь впечатлениями. Он того стоит. Это мое субъективное мнение. У нас сегодня в гостях был актер, режиссер и продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Большое вам спасибо за беседу. Приходите к нам еще.
Смотрите кино.